Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня историк Вольфганг Акунов. Добрый день, Вольфганг.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И второй наш участник нашего сегодняшнего разговора – Евгений Петроченко, писатель, автор биографии государя-императора Николая II. Недавно она совсем была написана и вот-вот должна выйти. Добрый день, Евгений Тимофеевич.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе русской монархии. Русская монархия – это наше прошлое или это настоящее? Так бы я, наверное, определил общую направленность нашего разговора. Вольфганг, первый мой вопрос к вам. Вы профессиональный историк, специалист по Германии, в том числе и средневековой. В свое время много печатались, публиковались, и сегодня выходят у вас книги, сейчас работаете над исследованием, посвященным гуннам, малоизвестный народ, широкая публика вообще ничего не знает. И вдруг у вас появился интерес к монархической теме. Как все произошло? Перестроечные годы стали появляться различные монархические организации. Ну вот я помню Орден «Союз престол», и делал я даже интервью с Сережей Энгельгартом, позже он стал священником, отец Сергий Энгельгард. Ну, возникали и другие организации. Что вас подвигло всем этим заниматься, заняться историей династии, писать на эти сюжеты? И, насколько я знаю, вы участвовали в работе очень-очень многих организаций. Некоторые даже были официально зарегистрированы. Большая часть – это своего рода кружки по интересам, потому что регистрация не была завершена у многих из них.
Ну, что вам ответить на этот вопрос? Я всегда жалел императора Николая II и его семью. Вы спросите, что значит «всегда»? Вы жили в советское время? Представьте себе, что впервые о убийстве царской семьи я узнал в возрасте 4 лет от моей собственной бабушки, Елизаветы Васильевны Покорской-Соболевой, которая рассказала мне об убийстве царской семьи. Она не уточняла, кто конкретно убил. Но я помню такие детали, которые, в общем-то,
в памяти ребенка как-то
ретроспективно можно было удивиться, откуда она это знает. Потому что, например, она мне рассказала, я четко помню, что пули отскакивали от платьев великих княжон, потому что в них были зашиты алмазы или бриллианты. Причем она мне сказала, чтобы я никому про это не рассказывал. И то, что, например, она говорила, что наследник сидел на руках, на коленях у императора. И я действительно это не рассказывал, но это осталось у меня в памяти. Вот странным образом, да. И с тех пор у меня, в общем-то, и проявился интерес к личности императора Николая.
Существовал уже самиздат в советские времена и какие-то книги, мемуары, исследования, посвященные судьбе династии.
Я вам расскажу так. Значит, когда происходило то, что я вам только что описал, мне было 4 года. Это был 59-й год. То есть даже если в то время и существовал самиздат, то, естественно, я еще и читать-то не умел. Поэтому никакого
доступа не имел. Ну, в 70-е, начале 80-х уже что-то было.
Это было. Но я вам хочу сказать, значит, естественно, первое самиздатовское произведение, которое мне довелось прочитать, это уже было в продвинутом, так сказать, юношеском возрасте, это был «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына. Я не был, так сказать, членом никакого диссидентского движения, но интересовался всем, что было связано с судьбами России. Первая монархическая организация, в которую я вступил, это было уже в годы перестройки, в конце 80-х годов, она называлась «Союз христианского возрождения».
Это Осипов, да?
Да. Затем я был тогда достаточно близок с так называемым Николаем Козловым, а на самом деле его фамилия Щедрин. Он работал в свое время на гостелерадио, где и я работал несколько раз. Я 3 раза приходил на гостелерадио работать и 3 раза уходил с него. И с Андреем Щедриным мы довольно-таки долго дружили. Он издавал в свое время такой листок, если можно его назвать, который назывался «Земщина». «Опричная грамота» она называлась. Сперва она называлась «Монархическая православная газета «Земщина», а потом она стала называться «Грамота», «Православная грамота», «Земщина». Что любопытно, называлась она «Земщина», но сам он возглавлял организацию, которая называлась «Опричная застава». То есть получается, что опричник издавал газету под названием «Земщина». Но в данном случае он, видимо, пытался перебросить мостик к эпохе перед Первой мировой войной, перед Великой войной, когда такую газету издавала одна из национально-монархических тогдашних русских организаций, так называемых истинно русских людей, известных также как «Черносотенная». Это была очень интересная, очень мелким шрифтом набранная газета на отдельных листах, где было очень много информации. Кроме того, он издавал такой же самиздатовский журнал, который назывался «Царь колокол». То есть, в отличие от других изданий, это было сугубо монархическое направление.
Вольнг, у меня очень важный вопрос. Вот как мы все советские люди, мы люди из той эпохи. В то время, когда это стало подниматься на щит монархической идеи, появилось несколько организаций, на самом деле их было несколько десятков, и они сразу стали конфликтовать, писаться статьи там за про и контра. Вот как общественность к этому отнеслась? Как люди реагировали? Вот эти бывшие советские люди, а некоторые они оставались и до сих пор остаются советскими людьми на всю эту деятельность.
Ну, надо вам сказать, что определенные симпатии к монархии проявляли и тогдашние организации, например, «Память» Игоря Сычева или, например, Национально-патриотический фонд «Память» Дмитрия Васильева. Они, хотя и не ставили на первый план монархические моменты, но, тем не менее, особенно у Васильева проявлялось, так сказать, чрезвычайное уважение к личности императора Николая II, и идеалом ставилось восстановление в России монархии. Точнее говоря, ссылаясь на положение, к тому времени уже известное, потому что дело уже было в эпоху перестройки, известное Преамурского земского собора 1922 года, который констатировал, что в России монархия не упразднена, она де юре продолжает существовать, и если де-факто это подтверждение ее существования только вот на клочке оставшихся русских земель в Преамурье было сделано, это ничего не значит, потому что, согласно международному право, сила не есть право. Есть такое юридическое понятие. Конечно, надо сказать, что вот пример Сычев. У Сычева были достаточно, у его памяти, ярко проявлялись сталинистские симпатии. То есть это были как бы предшественники, не единственные, одни из многих, так называемых современных православных сталинистов. Но чем дальше развивались, так сказать, свобода слова, свобода печати, тем меньше все-таки в монархическом движении оставалось сталинистских, таких советских имперских симпатий, они выделились отдельно в движении так называемых державников. Тут можно упоминать и Алкснеса, и Александра Проханова, и многих других. Но здесь мы говорим о настоящем монархизме. Если вы спрашиваете о моем собственном членстве, да, то одно время приглядывалась вот такая организация «Православный монархический союз», «Промос». Там тоже, кстати, господин Энгельгард подвязался в свое время. Потом я под влиянием ряда моих друзей, я был секретарем православного братства имени святого апостола Якова Зеведеева. Наше братство вернуло Русской Православной Церкви и способствовало восстановлению храма апостола Якова Зеведеева неподалеку от станции метро Курская. В этом храме находилось 5 разных организаций, в том числе там был склад горюче-смазочных материалов, что не только было кощунством в отношении храма, построенного еще боярином Борисом Морозовым, то есть зятем царя Алексея Михайловича, но и представляла большую опасность для жителей этого густонаселенного района. С Божьей помощью вашему покорному слуге довелось, являясь секретарем этого братства, которое, кстати, поддерживало хорошие отношения и с Испанией, с кафедральным собором в Сантьяго де Компостелло, поскольку он тоже посвящен святому апостолу Якову Зеведееву, как его называют. Дело в том, что вашему покорному слуге довелось, выпала большая честь, устанавливать первый крест на очищенном, так сказать, от скверни освященном куполе. За это время там уже много поработали другие спонсоры, и кресты обновлены, но вот это осталось незабываемым воспоминанием. Так вот, к чему я про это говорю? К тому, что староста нашего братства, он одновременно был и главой одной из первых монархических организаций, перестройку возникших на территории еще Советского Союза, впоследствии Российской Федерации, это Христианско-монархический союз или Русский Христианско-монархический союз. Он был кирилловского направления, легитимистского.
Давайте мы все-таки слово дадим Евгению Тимофеевичу Петроченко, писателю, автору книги, посвященной судьбе династии судьбе Николая II. Книжка сейчас готовится к изданию. Евгений Тимофеевич, почему вы обратились к этой теме? Я знаю 20 биографий Николая II. Вот автор 20-й по счету книжки Наташа Вороненко, «Мирок». Она к нам приходила. Ну, они вместе с мужем работали над этим исследованием. И знаю, что и сегодня люди обращаются к судьбе государя. Потом Баханов еще к нам приходил. Он еще был, лучше себя чувствовал. Сейчас, к сожалению, тяжело болен. Александр Баханов, доктор исторических наук. Вот тоже незадолго перед своим тяжелым заболеванием он выпустил биографию Николая II. Что вас подвигло? Все-таки такое количество исследований вышло. Что вас подтолкнуло заниматься этой темой?
Меня прежде всего подтолкнуло заниматься этой темой это сама личность Николая II. Это я выявил, ознакомившись с секретной перепиской Николая II с супругой Александрой Федоровной.
Но переписка была издана уже.
Да, это еще переписка была издана, как я помню, в 1923 году Набоковым. С тех пор, в советский период, конечно, она не была знакома широкому кругу читателей, тем более мне. Я только сумел ознакомиться с этими материалами уже после 2000 года. И, знакомившись с этой книгой, я убедился, что личность Николая II – это многогранная, человечная и самая, наверное, патриотичная из всех правителей России, которые были в 1917 году.
Евгений Тимофеевич, я вас перебью. Но советская историография пыталась представить, ну, если это не было огульное размазывание по стене, что называется, пыталась представить государя как человеком недалеким, ограниченным, и все беды, дескать, которые пережила Россия, они с этим и связаны. То есть, ну, человек не на своем месте. Так часто бывает в истории и в личной жизни.
Да, верно. Многие наши историки и, значит, и политики и до настоящего времени продолжают выставлять Николая II в неблаговидном виде, предъявляя ему претензии по всякому роду поводам. Ну, в частности, Солженицын Александр Исаевич, он упрекал царя, что он являлся руководителем государства и не проявил воли, как говорится, решимости, и не вел себя как капитан корабля, который действительно должен управлять российской государственностью. А, допустим, известный политолог
Вячеслав Алексеевич Никонов, да?
Да, Никонов, он тоже, упоминая в своей последней работе «Крушение России», тоже выставил государя не очень убедительно, я бы сказал.
Но они все повторяли, собственно говоря, мемуары думцев наших, повторяли историографию, близкую к либеральному взгляду на историю России.
Совершенно верно. И, на мой взгляд, единственный в 1917 году человеком, который действительно заботился о государстве, стремился сохранить его, был действительно патриотом России. Это Николай II. Это у меня это проходит красной нитью через всю книгу.
Какие вы источники использовали в работе над вашим трудом?
Ну, в основном я использовал два источника. Это книгу Платонова Олега, это секретная переписка Николая II, и мемуары генерала охраны царя, это Спиридовича Александра Александровича.
Хорошо, у меня такой вопрос к Вольфгангу Акунову, историку известному, который также принимает участие в нашей беседе.
В избежание, кстати, недоразумения, я хочу сказать, что в 25 лет, во взрослом возрасте, да, сознательным, я принял православие, поэтому в православии я Владимир, да, но по паспорту по-прежнему в силу ряда причин Вольфганг.
Хорошо, ну, закон о престолонаследии. В 18 веке по указу Петра I цари имели право сами выбирать себе наследника. При Павле это было уже отменено. Какая ситуация складывалась накануне революции? Ну, если можно коротко, эфирное время ограничено. И второй мой вопрос. Вот это является камнем преткновения в отношении между разными монархическими организациями, движениями, партиями. Почему я этот вопрос задаю? Потому что монархическая партия России идет на выборы, несколько человек выставляют в Московскую областную думу и в Госдуму. Ну, непонятно, чем это все закончится. Но, тем не менее, в своей программе там уже предлагается конкретный кандидат, человек, живущий в Баварии, представитель династии Романовых. И я, в общем-то, не специалист, но достаточно убедительно все расписано, что человек имеет права на российский престол, что он легитимен, чего не имеет очень много других людей, которых вот предлагали, и их кандидатура не очень-то соответствует закону о престолонаследии Российской империи. Закон, кстати, менялся в 20 веке. Были же съезды за границей в эмиграции, там, в Париже, с участием Николая Николаевича, великого князя, да,
значит, дело в том, эта тема животрепещущая, да, она под ее знаком вот этих споров о легитимности, нелегитимности,
она из проходила... темы «Вещь в себе» переходит в тему практическую.
Вся, так сказать, если можно выразиться, монархическая жизнь 90-х годов прошлого века. Надо сказать, что в Древней Руси существовало лестничное право передачи верховной власти к старшему в роду. То есть, например, если умирал великий князь, то власть переходила не к его сыну, а к его старшему брату по очередности. Впоследствии, после того, как наследница восточно-римского, говорят, византийского, но это не историческое, так сказать, не точное название, позднее выдуманное, престола София Палеолог вышла замуж за великого князя Московского, всея Руси и царя Ивана III. Рюриковичи на великом княжеском, московском и царском престоле руководствовались византийским династическим правом от отца к сыну. Так продолжалось до 1598 года, после смерти царя Федора Иоанновича, последнего Рюриковича на московском престоле, на русском престоле. Потом был период смуты, избрание царем Бориса Годунова, смута, Лжедмитрия. И, наконец, в 1613 году, в полном соответствии с тогдашней русской государственной традицией и с византийским династическим правом, был создан Великий Земский Собор, который провозгласил законным царем двоюродного племянника, последнего государя из дома Рюриковичей, Федора Иоанновича. Это был Михаил Федорович Романов, основатель династии Романовых.
Но у них, я перебью, были корни, все-таки связанные с правящей предшествующей династией, да?
Дело в том, что он был двоюродный племянник.
Ну, не самые они родовитые, понимаете, были и более родовитые.
Дело в том, роды, что да, в данном случае уже играла роль не родовитость как таковая и не принадлежность к дому Рюриковичей как таковых, потому что, скажем, князь Дмитрий Пожарский тоже был Рюрикович. Но он не имел непосредственного отношения к семье монарха. К тому времени уже шел, так сказать, счет монархов по преемственности от родства конкретного к правящим монархам. Да? Император Петр Великий, кстати, в 1722 году пресек эту традицию, потому что он издал указ о наследовании престола, или так называемое в уставе Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей», где он вообще заявил, что император вправе любого, кого угодно, назначать своим преемником. Так продолжалось. Началась, как известно, эпоха дворцовых переворотов, когда гвардия, за которой стояли враждующие группировки высшей аристократии, смещала императоров, императриц и так далее по своему усмотрению, даже убивала. И, наконец, в 1797 году император Павел I...
который учел и был весьма опыт, да, и был весьма неглупым человеком, да, опять же его пытаются представить таким, да, недалеким.
Кстати, вот так же, как клевещут и клеветали на императора Николая II, так же клевещут до сих пор и клеветали на императора Павла I. Да?
Только если англичане Николая помогли II... его сместить, да, собственно, участвовали.
Как и Николая II. И если, так сказать, императора Николая II в основном обвиняют за якобы безволие, то Павла I, наоборот, обвиняют за своеволие. Но их обоих обвиняют в кровожадности. Не случайно, кстати, в большевистское время прозвище было Николая II Николай Кровавый постоянно, да? Вот, хотя если сравнить, сколько, так сказать, по его приказу было, так сказать, казнено людей по сравнению с большевистскими гекатомбами, никакого сравнения. Но я хочу сказать, что император Павел опубликовал в 1797 году акты престола наследия, а также учреждение императорской фамилии, которое создало четкий порядок наследование российского императорского престола. Потом они были дополнены при императоре Александре I, при Александре III. В 1906 году эти законодательные акты были закреплены в основных государственных законах Российской империи и тем самым стали юридическим фундаментом для всего царствующего дома Романов. Почему я это говорю? Потому что это очень важно. В соответствии с основными государственными законами Российской империи после убийства в 18 году всех мужских представителей линии, потому что иногда говорят, вот по женской линии, мол, не наследуют. Неправда. По соответствии с основными государственными законами Российской империи, после убиения в 18 году всех мужских представителей линии императора Александра III, императора Николая II, наследника цесаревича Алексея Николаевича, великого князя Михаила Александровича, право на российский престол в соответствии с основными законами Российской империи перешло в следующую по старшинству ветвь Российской империи.
Вольнг, я присоединюсь к вашему, рассказу очень интересному. Ведь большевики, они очень боялись монархии. Ведь не случайно тщательно вылавливали и расстреливали там Петропавловки, великих князей уничтожили в 18-м, в других местах, брата царя и так далее. То есть они все-таки вот этих монархических настроений в народе опасались. Поэтому несколько десятков человек было просто физически уничтожено, расстреляно.
Это верно. Но важно в данном случае, что после убийства всех прямых мужских представителей императора Александра III, да, в соответствии с законами Российской империи, общегосударственными законами, право на российский престол перешло в следующую по старшинству ветвь российской императорской фамилии, а именно потомков великого князя Владимира Александровича. Старшим в этой линии императорского дома Романовых после 17-го года был, независимо от всех легенд о красных бантах или не красных бантах, двоюродный брат императора Николая II, великий князь Кирилл Владимирович. И монархическая партия России признает законным преемником российских государей и самодержцев императора в изгнании Кирилла Владимировича, коронованного в изгнании.
Да, и был Кирилл съезд, по-моему, в Париже, да, в 20-е годы.
Нет, съезд был в Бад-Райтенгале. И в Кобурге его короновали. Его называли, так сказать, Кобургский царь. Да? Потом я вам расскажу про линию Николая Николаевича и противников. После смерти в 38-м году императора Кирилла ему наследовал его августейший сын, великий князь Владимир Кириллович, который в течение 54 лет являлся главой российского императорского дома. После того, как он в 92-м году скончался, мужское поколение российской императорской фамилии, соответствующее всем требованиям основных государственных законов Российской империи, пресеклись, и наследство перешло в женское поколение династии Романовых. Старший в генеалогическом порядке царствующий персоной российской императорской фамилии, происходящий от династического брака, а не марганатического, что важно, с 92 по 2001 год являлась княгиня императорской крови Екатерина Иоанновна, которая, однако же, не приняла титула императрицы или главы дома Романовых, в связи с тем, что сама тоже была замужем монографическим браком. И что важно, извините, в 2013 году, вот вы сказали, да, живущий в Баварии Николай III, в 2013 году старший сын князя Эмиха II Ленингенского и княгини Эйлики Ленингенской, урожденной герцогиней Ольденбургской, принц Карл Эмих Ленингенский вместе со своей супругой принцессой Изабеллой Ленингенской в соответствии с требованиями статьи 35 основных государственных законов Российской империи приняли святое православие имена Николая Кирилловича и Екатерины Федоровны. В связи с тем, что принц Николай Кириллович Ленинген Романов приходится старшим внуком великой княгини Марии Кирилловне, дочери императора Кирилла, у него был сын Владимир и две дочери, Кира и Мария. Так вот, в связи с тем, что принц Николай Кириллович Ленинген Романов приходится старшим внуком великой княгини Марии Кирилловны, он, как старший правнук императора Кирилла Владимировича, с полным основанием, в соответствии с статьей 147 Государственных законов Российской империи, принял титул его высочества князя императорской крови. В 2014 году, что очень важно, князь Николай Кириллович при Ленингенске принял титул императора Николая III. Мы не должны здесь вспоминать о нелегитимном совершенно господине Дальском или Дальберге, который в 90-е годы кометой промелькнул на российском монархическом небе, если можно так выразиться. О покойниках Проха не говорят. Он тоже именовал себя Николаем III. Был и Павел II, были и другие. Не будем сейчас о них вспоминать. Итак, князь Николай Кириллович принял титул императора Николая III, протогосударственного образования, императорский престол, указав в своем манифесте, что является правопреемником императоров римских через Византию и российских. Монархическая партия России считает династический принцип важнейшим в системе монархической государственности в прошлом, настоящем и будущем и признает неизменное юридическое основание будущей российской монархии, основные государственные законы Российской империи в тех разделах, частях и статьях, которые регулируют систему российского престола наследия и статусы членов российской императорской фамилии. Вы можете меня спросить, вы знаете, да?
Ну, я задам вопрос от лица оппонентов. Давайте, вот это очень важно, потому что существуют разные силы и организации, люди, которые крутят пальцем у виска и говорят, мы это ничего не признаем, мы вообще, говорят, считаем, что все это абсолютно это самозванчество какое-то. Это что, от незнания, от непонимания ситуации у многих людей или какая-то упертость, или вот своих как бы двигают претендентов?
Это и первое, и второе, и третье. Я просто хотел завершить мысль, что вы можете сказать, как же так, ведь вы же возглавляли на протяжении ряда лет легитимистскую, то есть, кирилловскую организацию Российский Христианский Монархический Союз, он, правда, раскалывался, но это известно, где два русских, там три партии.
Я чуть позже
партии.
Хотел
вот.
Вернуться Значит, к образу Марии потом, Владимировны. Да.
С 90-го года я также являюсь членом Российского Имперского Союза Ордена, старейшей на сегодняшний день международной монархической организации, которая была основана в 1929 1939 году в Бельгии братьями Сахновскими. И, так сказать, он тоже раскололся, но я, как бы, так сказать, являюсь до сих пор старшим соратником так называемого Федоровского, легитимистского Российского имперского союза ордена. Он после перестройки перешел на территорию Российской Федерации после распада Советского Союза. И как таковой он признает главой местоблюстительницы Российского императорского престола государыню императорского сочетства, государыню великую княгиню Марию Владимировну и сына ее, государя великого князя его императорского сочетства Георгия Михайловича. Но я на это вам могу сказать, что за последние годы Мария Владимировна сделала несколько заявлений, в которых подчеркнула,
довольно важно,
что она никакой политической деятельностью заниматься не намерена в силу ряда причин, и никаких претензий на российский императорский престол, существующий, заметьте, де юре по-прежнему, Российскую империю никто не отменял. Я коснусь этого вопроса. Предъявлять не будет ни за себя, ни за своего сына, его императорского высочества, государя великого князя Георгия Михайловича. Поэтому в данном случае никакого конфликта внутреннего у вашего покорного слуги нет. Это, так сказать, нисколько не помешало мне, когда я узнал о создании монархической партии России, сперва приглядываться к ней. Она была создана в 2012 году, а потом и вступить в нее. Так что у меня никакого конфликта лояльности нет. Теперь, что касается противников. Понятно. С самого начала, так сказать, еще в эмиграции шла борьба между так называемыми среди монархистов легитимистами, так сказать, и нелегитимистами. Легитимистов называли кирилловцы, да, причем их всеми силами старались выставить в смешном свете. Даже в известном советском романе, если вы помните, «12 стульев», они выставляются в карикатурном свете каким образом? Остап Бендер создает среди так называемых союзников монархии в уездном городке советском, прозябающем где-то там на окраинах России, Старгороде, заметьте, Старгород, да, то есть люди, мыслящие по-старому. Он там собирает их и говорит, что вот, мол, давайте создадим тайный союз меча и орала, и начинает с них стричь купоны, выражаясь современным языком.
Ну и масса было фильмов, того же Кесаяна, вспомним.
Да,
вот
да.
Эти
и
вот,
он сам говорит фразу, говорит, вы надеюсь, кирилловец? Спрашивает он, да? И человек ему отвечает, значит, ваш политический кредо всегда. То есть старались мы, а в это время уже были процессы над сторонниками императора Кирилла, проникшими на территорию Советского Союза.
Людей расстреливали, кстати, сказать, за монархические взгляды, вот, за хранение монархической литературы. Монархической очень серьезная была
ответственность. Но надо сказать, что часть русской эмиграции не... Я беру даже не республиканцев, которых было очень много среди русской эмиграции, это нельзя забывать. Отнюдь не все стали такими, так сказать, монархистами, как после Второй мировой войны. А очень многие были противники монархии, мы не должны об этом забывать. Республиканцы или, по крайней мере, сторонники ограничения монархии власти до пределов. Так вот, были сторонники великого князя Николая Николаевича, да, который, интересно, что, так сказать, если император Кирилл I со своей супругой жил в Германии тогда, в основном, вот, это после войны он уже переехал в Кер-Аргонит, вот, во Францию, в Нормандию, то противники, они группировались в основном во Франции. Там был русский общий воинский союз, который поначалу придерживался непредрешенческой позиции, но перед Второй мировой войной он тоже встал на сторону сына императора Кирилла, Владимира Кирилловича. Хотя до этого он своим почетным председателем избрал, правда, уже после смерти генерала Врангеля, во многом неясный, великого князя Николая Николаевича. Но великий князь Николай Николаевич сам никогда не претендовал на то, чтобы занять престол. То есть Кирилл был единственным, кто вообще поддерживал идею монархии, был и высший монархический совет в своем лице. Потому что что может быть за монархизм без монархии? Это, кстати, беда многих монархистов. Я все время знал покойного Вячеслава Михайловича Клыкова, который организовал многочисленные предсоборные совещания, да, но кандидата не было. Или предлагались совершенно нелегитимные кандидаты.
Ну, я думаю, многие проблемы идут от незнания. У меня вопрос и к Евгению Тимофеевичу, и к вам. 91-й год Красный проект, по сути дела, прекратил свое существование, доказав свою низкую эффективность. Можно валить там на закулису, на Горбачева и так далее, но сама тогдашняя правящая элита и организовывала перестройку. Сейчас все это достаточно хорошо известно. За прошедшие годы стало ясно, что и либеральный путь завел Россию в тупик. Мы находимся в тяжелейшем кризисе, не только экономическом, но и идеологическом в том числе. Вот в этих условиях, как вы думаете, монархическая идея может быть востребована? По разным соцопросам от 10 до 30% граждан поддерживают идею монархии. Кстати сказать, есть страны вполне успешные и благополучные, где монархия существует. Великобритания, Швеция, в Испании Каудильо Франко вернул испанцам короля, который 40 лет, так сказать, был где-то там, жил за границей, он его вернул в политическую жизнь страны, и, в общем, монарх уважаем, признан, и может быть, выступает как некий фактор, консолидирующий нацию.
Можно я добавлю?
Вот у нас после 70 лет вот этой всей клеветы, всей этой грязи, которые валили изо всех сил на саму идею монархии, на членов династии, вот это вот вакханалия вокруг имени Григория Ефимовича Распутина новых раскручивалось. Вот в этих условиях есть надежда на успех монархической идеи? Но я, давайте вот все-таки Евгений Тимофеевич вначале ответит.
Мне думается, что да, через 70 лет, время прошло достаточно много, мы уже поняли, что скрепы государства основные, которые поддерживают устойчивость, стабильность государства самого и власти, невозможно без института монархии, ну, назовем так, таким языком. Так что возвращение, на мой взгляд, Романовых в Россию неизбежно, рано или поздно оно произойдет. Мне вот считается, что оно должно произойти именно сейчас, когда Россия и так испытывает колоссальные трудности от нажима, значит, со стороны внешних сил, и уже пытается устоять от происков в идеологическом плане, социальном и в экономическом. Все это вот и говорит о том, что необходимо восстановление монархии на Руси именно в это время.
Ну, 90-е годы в программе Киселева, Женя, итоги очень активно муссировалась тема восстановления монархии. Мария Владимировна тут ездила, награждала людей. Это тоже, может быть, способствовало подъему интереса к этой теме. Потом как-то это все стушевалось.
Черту провело захоронение так называемых екатеринбургских останков. Сразу после этого тон средств массовой информации в плане монархии изменил. Но я хотел вам добавить. Вы перечисляли успешные, процветающие во всех отношениях государства, являющиеся монархическими, да? Вы сказали Дания, Норвегия, Швеция, Англия, Япония, добавлю я. Это монархия, во главе стоит император с незапамятных времен. И, должен вам сказать, мы забываем, Канада главой государства выше является британская королева по-прежнему. Новая Зеландия главой является британская королева. Австралия. В Австралии даже нету президента. Он называется генерал-губернатор. А главой государства является британская королева.
А чем монархия лучше, на ваш взгляд? Вот за эти годы наше общество столкнулось с иной системой власти, не той, которая была там в советские времена. И эта система, она себя крепко дискредитировала, на мой взгляд. Вот эти коррупционные скандалы, разворовывание бюджетов, губернаторы, которых некоторые за последние годы просто арестовали, идут следственные там дела. Вот все это не является ли лишним подтверждением того, что монархия лучше? Потому что монарх – это отец нации. Монарх не будет, ну, человек не будет свой двор, так сказать, громить и разорять, потому что он владелец, он собственник этого дома, этого двора. А временщики, они есть временщики, они пришли там на несколько лет. Их задача урвать побольше, украсть, отогнать в офшоры деньги, вот, и свалить совсем награбленным, не так ли?
Вы абсолютно правы. Кстати, еще Аристотель, анализируя различные формы государственной власти, которые существовали в то время в древнем мире, пришел к выводу, что монархия является идеальной формой, да, самой устойчивой, совершенной формой государственной власти, особенно доказавшей свою наивысшую эффективность в развитии конкретно нашей российской государственности.
Ну, дайте слово все-таки, да, Евгений Тимофеевич.
Пожалуйста.
Да, если вспомним историю, то, ну, я могу напомнить слова Николая II о том, что действительно придут к власти временщики, а отвечать буду я. Он не соглашался долгое время, сопротивлялся тому нажиму, который на него оказывали, вплоть до генералов. И только шантаж прямой принудил его к отречению. Это ужасное трагическое событие в истории России.
Которое, ну, собственно, если бы в 1905 году не была создана Государственная Дума, четыре созыва, так сказать, Россия успела пережить, то, может быть, монархия и существовала бы по сию пору успешно, потому что все вот эти вот депутаты оппозиционные, они вели подрывную работу на уничтожение монархии направленное.
Надо сказать, что вот вы упомянули о покойниках, хоть или хорошо, или ничего, но вы упоминали великого князя Николая Николаевича. Он тоже принял немалое участие в моральном давлении на императора Николая II. Первый раз в 1904 году, когда он требовал созыва Государственной Думы, ограничения монархии, угрожая застрелиться. А второй раз в 1917 году, когда он тоже давил вместе с руководством Думы, вместе с высшим генералитетом.
Ну да, Михаил Алексеев, который был близкий очень человек государю. И
но я просто
доверял.
Говорю, генерал Алексеев никогда не претендовал, так сказать, на возглавление монархического движения, в отличие от Николая Николаевича, да, которого, так сказать, до сих пор. И для теперешней двойственности, так сказать, характерно во всем, вы говорите, сейчас двойственность, во всем неясность, торжественно, так сказать, перезахоронили Николая Николаевича. Из Франции перевезли, захоронили его на Соколе, на Братском кладбище. Сказано было очень много, так сказать, слов. Можно подумать, что он выиграл для нас Великую войну. Хотя он довел русскую армию до катастрофического положения. Если бы
в 1916 году
император Николай II не возглавил бы армию сам, отстранив Николая Николаевича, чего тот ему якобы не мог никогда простить, неизвестно еще, чем закончилась бы для нас Великая война, которая к 1917 году однозначно повернулась в пользу России. То есть, если бы не этот февральский переворот, то Россия бы добилась тех же результатов, которых Советский Союз добился в 1945 году победы над Германией, с гораздо меньшими, бесчисленно меньшими жертвами для России и для всех народов, связанных вот с этим кровавым большевистским промежутком между 1917 и 1945 годом.
Ну, я хотел бы сказать, что многие вещи, которые большевики присвоили, ну, поскольку они были жулики и прохиндеи, они просто выступали в роли первопроходцев. Скажем, план ГУЛРО, он разрабатывался при государе, да, а потом как бы вот ленинский план. Ну, и много других вещей было, которые были просто прихватизированы прихватизаторами,
да, прихватизаторами 20-е годы. Лампочка Ильича, хотя Ильич уж к чему, а к лампочке на Кале никакого отношения не имел и не претендовал, любопытно, так сказать.
Я думаю, что это очень большая, обширная тема. Мы неоднократно в этой студии обращаемся к вопросу истории русской монархии и идеологические основы существования русской монархии, и то, что люди все-таки довели до какого-то логического завершения, то есть партия монархическая была зарегистрирована, будет участвовать в выборах. По крайней мере, эта тема в большей степени войдет в массовое сознание. Должны быть делаться, мне кажется, передачи, сниматься фильмы соответствующей направленности. Вот был неплохой фильм «Господа офицеры, спасти императора». Да, это фантастика историческая, это истерн, но он правильно расставляет акценты. Это такой вот наш ответ белому солнцу пустыни. Поэтому, я думаю, мы эту тему будем продолжать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня писатель Евгений Петроченко и историк Вольфганг Акунов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Всего наилучшего.
Всего доброго.